Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Колосова, Дмитрий Сухинин. Дима, приветствую тебя.
Добрый вечер, Виктория.
И сегодня у нас гость, известнейший футбольный комментатор, эксперт Геннадий Орлов. Геннадий Сергеевич, доброго вечера вам.
Да, добрый вечер, друзья, коллеги.
Ну что, стартовала сборная России после длительного перерыва в Кубке нации, победа над сборной Сербии 3-1. Давайте сегодня все-таки разберем игру команды, обсудим наше впечатление, которое оставила игра сборной Черчесова. Ну что, Геннадий Сергеевич, вам понравилось?
Ну, конечно, понравилось. 3-1 обыграть сербов. Ну, ясно, что сербы не в лучшем были состоянии, но это не имеет значения. Всегда кто-то не в лучшем состоянии, всегда кто-то ошибается. Но надо быть самому в хорошем состоянии и использовать эти ошибки, как, например, сделал Дзюба, когда мяч неожиданно к нему отскочил, там упал защитник. И он очень здорово мяч подкрутил левой ногой. Нет, очень впечатление от игры сборной внушительное.
Не, в принципе, Геннадий Сергеевич, вот я хотел бы понять, ваши ожидания от этого матча с сербами и то, что вы увидели в конечном итоге на поле, вот как все это коррелировалось?
Ну, я с тревогой. Я сам думал, потому что у нас все-таки центр поля сейчас еще не сформирован для игры. Баринов выпал, Миранчука нет, да, и кто вот все это будет в центре поля играть и что. И потом сербы, конечно, ну там полгода назад, они, конечно, были большей силы, чем сейчас. Но выяснилось, что вот этот период коронавируса для наших футболистов и то, как они играют подряд сейчас, они находятся в форме лучше, чем сербы. И поэтому все и в средней линии, и в обороне, и в атаке. Шумин оставил хорошее впечатление. Ну, конечно, утверждение оптимистическое на победу, оно с каждой минутой прибавлялось.
Скажите, Геннадий Сергеевич, по поводу стартового состава хотелось с вами немного поговорить. Вы не были удивлены, что, ну, в общем, Черчесов поставил таких, ну, прямо скажем, ветеранов? Ну, вот, например, мне было неожиданно. Я увидела, во-первых, первое Шунина в воротах. Понятно, что он неплохо играет за «Динамо», что тут говорить, не то, что неплохо, а здорово. Ну и Жирков с первых минут в стартовом составе, ну, как бы очень много таких каких-то странных, на мой взгляд, неожидаемых шагов, вот как.
Виктория, ваше замечание, оно исходит из того типа, что вы хотели видеть молодые лица, быстрые ноги, новые имена. Но практика показывает всей футбольной жизни, что когда идут матчи за очки, за турнирное положение, за коммерческую составляющую, то доверяет место опытным игрокам. Поэтому Черчесов и так и поступил, потому что он был убежден, что Жирков даст определенный уровень и культура игры в пас в центре поля. Шунин, то, что появился, знаете, вратарь только с 30 лет, может, по-настоящему и начинает играть. Посмотрите, какой возраст у всех вратарей, которые находятся в шорт-листе, да, в топ-списке. И Шунин, наоборот, он состоялся. Мне кажется, это правильный ход. И потом вот это у нас, знаете, такая дискуссия заочно идет, что школа наших вратарей, русских вратарей, советских вратарей, российских вратарей, она всегда была, ну, очень авторитетна во всем мире. И потом, когда появился Гильерме, при всем к нему уважении, он имеет право играть, и он выручал нашу сборную, но все-таки хотелось увидеть другого вратаря, потому что тем более у него сейчас в «Локомотиве» не все хорошо шло. То есть он стал играть, как все. А для того, чтобы все-таки играть натурализованного футболиста, он должен быть, ну, я думаю, в два раза сильнее всех остальных. И Шунин дважды спас вчера. Выход был же 1-1. То есть он сейчас займет место основного голкипера. Я даже в этом не сомневаюсь. Тем более традицию. Он из московского «Динамо». Лев Иванович Яшин, ты из московского «Динамо» был?
А почему не Гильерме в таком случае? Или он после того поражения от Бельгии уже как бы и в основу и не вернется?
Нет, он просто сейчас в «Локомотиве» играет с ошибкой. Он сейчас не в лучшей форме, возможно. Но, во всяком случае, сейчас так получилось, что он не внушал доверия вот, в соперничестве конкурентов. И Шунин появился, ну и главное, Черчесов-то угадал. Как угадал на с левым защитником, с Караваевым. Тот же играет правым защитником, правильно, в «Зените». Он сыграл левого и здорово сыграл. Это уже видение игры, постановка игры Станислав Саламович.
Геннадий Сергеевич, кстати, по поводу Караваева. Вы ведь внимательно следите за «Зенитом», прекрасно знаете, но я, честно говоря, не предполагал, что Вячеслав может, ну, в принципе, более или менее адекватно сыграть на непривычной для себя позиции левого защитника.
Ну, нет, во-первых, он за «Зенит» играл на месте левого защитника. Были матчи, когда он играл, и для него, в принципе, у него левая нога не сильно уступает правой. Поэтому это было совсем... Для Симака Сергеевна это не было неожиданностью для тренера «Зенита». И видите, как получилось. Он забил гол, вот как Лашич забил свой лучший гол месяца за ЦСКА. Также с левой стороны прошел, пробил дальний угол. Прекрасный гол. Нет-нет, Караваев – это игрок, способный выполнять задания тренера и на месте и правого, и левого.
Как думаете, сейчас Евгений Ленорович из ЦСКА кусает локти, что своего воспитанника упустили?
Да нет, ну, наоборот, он, наверное, рад и счастлив, что игрок, который прошел школу ЦСКА, но уже уехал в Голландию, как известно, ну, а теперь возвратился в «Зенит». Ну, все равно спасибо ЦСКА, они подготовили такого игрока, а теперь он уже совершенствуется.
А вот, кстати, да, ведь он же играл и не только в Голландии, да, он же еще и поиграл и в пражской «Спарте». Вот насколько, не рано ли он уехал в свое время? И вот это к вопросу обсуждению, да, что футболисты должны ехать играть в другие чемпионаты. Он ведь он достаточно молодой человек-то еще и уехал.
Ну, вы понимаете, наоборот, есть такое мнение, что чем раньше, тем лучше уезжать нашему футболисту, потому что он большему научится. Ну, это как получится. Тут сложно ждать, когда тебя возьмут, и на тебе как бы... Ну, идея какая клуба часто коммерческая? Чтобы подготовить, чтобы побольше денег получить за его продажу в какой-то другой клуб. Но нет, это и так может быть.
Геннадий Сергеевич, как вам вообще связка питерская на левом фланге? Потому что Караваев играл под Юрием Жирковым. Вот мне все-таки показалось, что не совсем они удачно взаимодействовали. Все-таки в конечном итоге гол-то сербской сборной пришел именно с их левого фланга обороны.
Ну, это естественно, потому что они-то не играют в этой связке. Сам Караваев выходил на подмену Жиркову, там были такие моменты. Понимаете? Так что, в общем... Ну, может быть. Но лучше пока не было на этот момент. Лучше не было.
Ну, подождите, вот сейчас, когда шло обсуждение обширное в интернете, да, когда Станислав Саламович опубликовал вот этот список игроков на предстоящие два матча, многие говорили о том, что, ну, почему вот Кудряшов, Жирков, да, а где же Скопинцев тот же самый из «Динамо», где Щенников, и приводились аргументы о том, что эти ребята сейчас гораздо там, как бы в своих клубах гораздо сильнее играют.
Ну, это ваше такое оценочное мнение. Я бы с вами не согласился, потому что Караваев играет за «Зенит» очень здорово. И тех, кого вы называете, все-таки он покрепче. Он лучше стоит на ногах, у него скорость больше и соображает. Да нет, ну потом, это выбор тренера. Главное, тренер определяет. И если он победитель, ну какие могут быть вопросы? Понимаете? Но это... Нет-нет, тут надо отдаваться на откуп, вот отдавать все как раз тренеру, потому что он и несет ответственность. Также и чемпионат мира был, там было тоже непонятно, да, кого он ставил. А они вытащили команду, значит, он был прав.
Ну, там очень многие травмировались, если мы помним чемпионат мира. Понятно, что сейчас мы тоже не досчитались игроков. Тот же самый Миранчук, Головин, Баринов. Тут можно, конечно, перечислять, но... Как бы, ну ладно, оставим эту тему. Еще журналисты, как всегда, подсчитали, и получилось, что четверо «Зенит», трое «Спартак», по одному «Динамо», «Ахмат», «ЦСКА» и «Ростов», но в этот раз без игроков «Локомотива» и «Краснодара» в старте. Ну вот есть, здесь есть какие-то подводные камни или нет, как думаете?
Я думаю, нет. Здесь только все исходит, ну, Черчесов, он опытный, футбольный мудрец, я бы сказал, потому что он все прошел, сам играл, и уже испытал и со сборной страны, и там его штаб, вот он же не один, они там вместе, все это обсуждают. Ну, у нас же тоже была проблема. У нас, смотрите, выпали, я уже сказал, Миранчук и Баринов, а еще же выпал и игрок Монако, Головин. Вообще лучший сейчас полузащитник сборной России. Понимаете, поэтому он решал, какие найти сочетания, и он пришел к выводу, что надо ставить Жиркова. А за спину ему поставил Караваева, хотя бы они из «Зенита», и хотя вы говорите, что они там недопонимают друг друга, но они все-таки больше понимают, чем если им поставить людей из разных клубов. Но оно сработало же все, в принципе. Ну, так что, ну, что тут обсуждать. Потом, что касается количества игроков из данной команды, ну, у «Зенита» получилось 4 игрока, они тащили игру. Ну, молодцы, они лидеры, чемпионы страны. Но я считаю, что это просто совпадение. Это совпадение. Нет, там тренер исходит из психологической совместимости, эрудиции футбольных игроков. Много всяких составляющих. И все-таки это слово за тренером главное.
Геннадий Сергеевич, скажите, а вы вообще, когда стало известно, что Соболев все-таки вызван в сборную, как вообще отнеслись к этому решению? Потому что все-таки Станислав Черчесов его не вызывал, объяснил почему. Да, достаточно быстро игроки этот конфликт урегулировали. Надо ли, вот на ваш взгляд, было вот именно сейчас Соболева вызывать? Или все-таки дать вот этой истории немного утихнуть, чтобы потом спокойно он приехал и, опять-таки, если нужно, с Дзюбой еще раз бы поговорил?
Да нет, с точки зрения воспитательной, мне кажется, все правильно произошло. Потому что Соболев отреагировал моментально. И, в принципе, никакого скандала-то и не было между Соболевым и Дзюбой. Немножко надумано все было. И стоило только переговорить Соболеву с Дзюбой, и все закрылось. И тут еще же там получилось, что травму получил игрок наш. Да? Соболев-то заменил кого-то. Надо было кого-то вызывать. Вот он и вызвал Соболева.
Геннадий Сергеевич, а на вашем веку были еще такие подобные конфликты, когда вот два игрока чего-то не поделили, и вот так вот тренер не вызывал кого-то и демонстративно об этом
не говорил? Ну, в советском футболе было. Нет, демонстративно тренеры никогда об этом не говорили. Но мы знали, что один с другим несовместим. Такое бывало.
Сразу на скидку не помните какой-нибудь такой пример? Я вот что-то не помню, чтобы...
Это только в советском футболе было, где-то в 60-е годы. Тогда была очень острая конкуренция. Тогда можно было выбирать из 25-30 игроков. И у нас вообще расцвет футбола был в 60-е годы. Это как предтеча, это Олимпийские игры. Но Олимпийские игры – это турнир все-таки любительских команд. А вот 60-е год – это уже кубок. Был Европы, который потом назвали чемпионат, но дальше, 64-й год, второе место в Европе, второе место. В Испании играли, и в финале сборная наша Советского Союза проиграла 1-2 испанцам. В 66-м году наша сборная СССР занимает 4-е место, которое называется бронзу. Там решили, что за 4-е место тоже дают медали, и что это был как бронзовый успех. И тогда в сборную мира ходили, вот за сборную мира играли во многих матчах. Лев Яшин вратарь, Альберт Шестернев центральный защитник и Валерий Воронин полузащитник. То есть они были постоянно в сборной мира. Вот сейчас, если молодые люди могут говорить, да что это был за футбол, тогда еле ходили, но... Надо соотносить тогда ко всему футболу, который был в мире. Конечно, сейчас скорости увеличились, это бесспорно. Но тогда все равно на уровне, если Пеле был лучший футболист мира, бразилец, да, и он, конечно, входил в сборную мира, но туда и входили 3 советских футболиста. И плюс еще Численко брали иногда в сборную. То есть это и Бышевца потом попозже, даже Ловчего брали Евгения в сборную, это уже в 70-е годы, мира. Это говорит о признании уровня мастерства наших футболистов по отношению ко всем остальным. Но сегодня у нас могут взять 3 игрока в сборную мира.
Но это вряд ли.
Ну, поэтому вот так и надо соотносить. Поэтому вот эти, что раньше играли, мол, плохо бегали, все, это ошибочное представление. Так нельзя, это некорректно.
Геннадий Сергеевич, давайте вот мы коснулись темы Дзюбы. Вот сейчас очень многие пишут о том, что Дзюба прям как-то по-особенному раскрывается при Черчесове, что он сейчас так в клубе не играет, как играет в сборной. Вот эти разговоры имеют место быть, по-вашему? И почему так вот полюбился и сложился этот тандем Дзюба-Черчесов?
Потому что Дзюба опытный футболист. И вот когда был Халк в «Зените», и Криш, это вот этот «Зенит», когда Спалетти, я видел, как опытные игроки, они настраивались на матчи Лиги Чемпионов. Для Дзюбы это престиж. Потом он самый популярный футболист в стране сейчас. Причем есть немало болельщиков, немало, я просто это знаю, даже в Петербурге, которые не считают, что он самый лучший. Но большинство людей, они хотят взять автограф у Дзюбы, он очень популярен, он дает автографы. И смотрите, как он собрался на этот матч. И как он вел борьбу. Московские «Динамовцы», три центральных защитника, они его забили. А потом «Локомотив» Ведран Чорлука вместе с партнерами выключили из игры. А здесь тренер сборной Сербии, он допустил оплошность, он не доучел вот того состояния Дзюбы, которое может быть в матче за сборную своей страны. И одного защитника против него поставил. Но он и переигрывал этого защитника на протяжении всей матча. Это ошибка тренеров сборной Сербии, что они недооценили его возможности. И второе, он сам, движение-то у него было больше, чем в матче за «Зенит». Значит, он больше себя настроил, мотивировал. Ну, вот так и получилось.
Ну, на самом деле, никто же не спорит, что сейчас Дзюба, если жив-здоров, что называется, без травм, это практически безальтернативный игрок на острие атаки сборной. А, Геннадий Сергеевич, хотелось бы другое еще уточнить. Очень много тренеры, игроки после матча говорили о том, что играть без зрителей непривычно. Как вы вообще отнеслись к тому, что УЕФА все-таки решила взять и уравнять всех, вне зависимости от того, какие есть ограничения или послабления по коронавирусу в различных странах, по допуску зрителей, вот просто всех под одну гребенку играть без зрителей?
Ну, наверное, с точки зрения УЕФА, они считают, что все должны быть в одинаковых условиях. Но я с этим не согласен. Надо допускать. Вот то, что сделал наш Российский футбольный союз под руководством Дюкова, и это его личная инициатива, 10% было на трибунах. Это все-таки создавало немножко другой антураж, согласитесь. А на «Зенит», на матч с ЦСКА пришло 30 тысяч. И в Москве сейчас играли, там было 10-11, да. Ну, конечно, это без зрителей, конечно, ну, футбол-то для зрителей. Но в то же время, когда играли Лигу чемпионов наши лучшие клубы европейские, это не сказалось на качестве игры. А они так играли, на таких скоростях. Вот уж настоящие профессионалы, понимаете? То есть они, ну, они понимают, что ситуация, но там другое. Спонсорские контракты, зарплаты, ну и все прочее. То есть они заставляли футболистов работать в том настоящем режиме, не давать спуска. И Бавария выглядела очень мощно, просто великолепно.
Ну, я просто к тому вас спрашиваю, что вот Сергей Пряткин тут в конце недели говорил о том, что будет заседание по поводу допуска зрителей на Еврокубки, может быть, даже про Лигу наций. Я к тому, что мы, вот то, что сейчас двигаемся в каком-то режиме послабления, то есть рестарт у нас был с 10%, сейчас у нас 25%, ну, практически в большинстве клубов, да, где-то еще в регионах осталось эта норма в 10%. На ваш взгляд, как сильно это помогает футболу? В любом случае, потому что 10% и 25% это не полный стадион, это все равно не полная атмосфера аншлага. А ведь у нас матчи сейчас такие, которые могли бы собирать на самом деле полные чаши.
20-й год. Да. И тогда испанка унесла там намного больше людей. Это страшная испанка. Но я видел футбольные матчи, и все сидели в масках. Я думаю, что, ну вот на мой взгляд, что нам надо привыкать все время и ходить, и жить с масками. Потому что мир уже настолько заражен всякими вирусами, что просто надо уметь с этим жить. А если не будем играть в футбол и не будем работать, то что будет за жизнь? Да, значит, надо приспосабливаться. Надо приспосабливаться, и футбол, он является духоподъемным. И я за то, чтобы все-таки лучше надеть маски, перчатки, идти на стадион. И пандемия, не пандемия, но проводить всю жизнь, как она есть. Время-то уходит, но год не будешь играть, ну дальше что? А удовольствие от увиденного, поэтому человек должен себя оберегать сам. То есть пришло время, когда каждый человек должен защищать сам себя.
Кстати, как вам опыт, который сейчас в хоккее, ну я, скажем так, неофициально, но пропагандируется, что перед началом сезона тренеры чуть ли не крестились, что у них игроки заразились коронавирусом, это означает, что по ходу сезона они уже им не заболеют, и можно будет более или менее играть.
Ну, наверное, такое мнение есть, но в то же время они приняли решение довольно жесткое, что они из-за коронавируса не будут делать пропусков, потому что в заявке достаточно спортсменов, чтобы они могли менять тех заболевших. И это, наверное, правильно.
Геннадий Сергеевич, но возвращаясь вот так вот к игре в сборной, вы остались довольны увиденным? Потому что я вспоминаю Станислава Саламовича Черчесова, я понимаю, концовка была не очень, мы могли еще там и пропустить, по-моему, пару моментов было точно у сербской команды. Вот он уходил такой немножко недовольный. Понятно, что, может быть, еще и играл на публику, но тем не менее. Вот вы остались довольны этой игрой с сербами?
Ну, я же смотрю как профессионал. Конечно, недостатков столько у сборной было. Чуть меньше, чем недостатков у сборной Сербии. Сербия очень плохо сыграла. Наши сыграли на троечку. Но этого хватило для того, чтобы выиграть 3-1. Ну, конечно, огромные проблемы с качеством передач. Это культура игры, это культура паса. Свободные зоны. Нам там гол забивали. Как могли там пройти через этого, весь этот левый наш фланг обороны? Ну, это же, в общем, грубейшие ошибки. Но в условиях тех, что сейчас все вот в одинаковых условиях, можно сказать, этого коронавируса и всего прочего, мы оказались более-менее подготовленными. Идет турнир, Лига наций. Сейчас мы второй матч играем с венграми. Венгры выиграли 1-0, но они гол забили со штрафного в Турции. Поэтому, в принципе, я думаю, что венгров мы тоже можем взять. Шестого игра. И надо набирать очки, потому что есть смысл там подняться по иерархии. Там на Лига наций дает возможности. Ну, вы потом расскажете слушателям, да, на что может рассчитывать сборная, если она выиграет турнир. Поэтому в данной ситуации я доволен результатом. А игрой, конечно, нет. Ну, что вы. Наши футболисты, ну, вот играет Малком. Бразилец сейчас «Зенит». Но разве может кто-то сравниться с ним из русских футболистов тем, как он работает с мячом, как он обводит? Ну, поэтому еще такой потенциал для совершенствования.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Геннадий Орлов. Мы продолжим после новостей и новостей спорта, так что оставайтесь с нами.
Мастера спорта.
Продолжаем, дорогие друзья. Мы в студии Виктория Колосова, Дмитрий Сухинин. И сегодня у нас с вами известнейший футбольный комментатор в гостях Геннадий Орлов. Геннадий Сергеевич, ну продолжаем. Еще чуть-чуть, вот один вопрос буквально у меня, это точно по сборной. Вот кого бы вы оставили бы стартовый состав такой же, как и на матч с сербами, но уже с Венгрией?
Ну, это надо быть внутри команды, чтобы знать состояние игроков. Ведь, понимаете, сам факт Бакаев, который вышел под эту же роль была Миранчука, но он же не такой, как Миранчук. А, может быть, Антон. Нет, ну, это так нельзя определить состав. Утром, в день игры, идут замеры. Там, кровь берут для того, чтобы понять, насколько футболист может, способен там что-то сделать. И состояние. Потом перелет в Венгрию. О, много очень всего возможных, а может быть, препон и всего прочего. И так вот говорить, а это точно будет составить. Да нет. Тем более, что по большому счету в команде приблизительно все равны. По мастерству, по умению, по самоотдаче. Поэтому здесь тренер, это вот как шаман. Вытаскивает из кармана козыри Черчесов. И вот раз, туз, дзуба. И главное, после игры он остается тузом, это хорошо.
Я вас обманула, не последний вопрос. Вот еще, как бы я у вас еще
да спрошу. Да я готов, почему готов такая, отвечать
почему
на
такая
все
любовь,
ваши вопросы.
Почему такая любовь к Нойштеттеру вот именно сейчас у Станислава Саламовича Черчесова? Он ему дает просто шанс или действительно, на его взгляд, никто на этой позиции играть не сможет?
Но я бы сказал, и Кузяев то же самое. Они вообще сейчас не тренируются без команд. Это какая-то благотворительная акция Черчесова. Но они так особенно из-за них ведь не проиграли. Я вообще не понимаю, вообще зачем брали, вот на мой взгляд, на Штеттера в сборную. Я не видел ни одной игры, не полезной. Но так вот от Черчесов он решает.
А вы с обидой говорите про Далера Кузяева? Вы
Почему?
Не хотите, чтобы он ушел из «Зенита»? Или наоборот, за то, чтобы он нашел-таки клуб в Европе?
Нет, я иначе отношусь. Если он решил, так это его решение. Но для «Зенита» это не потеря, его уход.
Почему?
Ну, потому что есть игроки такого же уровня. Тем более Дрюси заиграл, закрыл эту позицию. Дрюси, я сегодня с Симаком брал интервью, у него большое для своей программы «Футбольная столица». И он сказал, что Дрюси уже в середине октября будет готов. Потому что Дрюси здорово заиграл. А место для Кузяева, а он же хочет играть в основном составе. А нет позиции, вот где бы он, что бы он. Он не может заменить в полузащите Аздоева, потому что тот лучше. У того боевые лучшие качества. А не может заменить Бариуса, тем более, который лучший опорник вообще страны, как он мяч отбирает. И вот это третья позиция Дрюси. И впереди Малкому он не может заменить. Азмуна Дзюбу не может. Ну, что ему делать? Он, наверное, вынужден был уйти, потому что он чувствовал, что ему нет места в игре «Зенита» в основном составе. Поэтому он и уходит. Он проиграл какую-то конкуренцию.
Ну вот по поводу Бариуса, вот когда начинаются какие-то слухи, они зачастую бывают все-таки правдивыми, да, что он вроде как собирается уходить из «Зенита». Я понимаю, что руководство опровергло эту информацию. Вот в таком случае, если соберется уходить Бариус, это будет большая потеря для «Зенита»?
Большая, большая. Бариус – это игрок, ну, в десятку входит лучших опорников мира. Я вот видел матч, я вот не знаю, Дмитрий, смотрели вы матч или нет, Аргентина-Колумбия. Это чемпионат Южной Америки. Так вот, Бариус остановил Месси 3 раза. Бариус обладает одним удивительным качеством. Когда Месси прокидывает мяч, то он быстренько за этим мячом и двигается. А Бариус делает прыжок и свое тело выставляет между мячом и Месси. Вот представляете, образно я сказал, нет? Между
да.
Он протискивается, и 3 раза он так сделал, Месси останавливался и руки разводил. Он не знал, как играть против него. У Бариуса этот пример приема. Он единственный в стране, и, может быть, даже и в Европе не каждый так может сделать. Из опорных полузащитников. Понимаете? То есть, ну, не случайно этот колумбиец в цене такой большой. Что касается его пребывания в Санкт-Петербурге, у него жена, семья, ребенок. И он здесь адаптировался. Ну, такой парень, как в футболе бывает, заводной там, но он хочет играть за «Зенит». У него никаких желаний нет пока уезжать. А продать его можно 30 раз. Такие люди в цене.
Главное покупателя найти, потому что Миранчука продали за 14,5.
Ну, Миранчук вообще неизвестен в мире футбольном. А Бариус-то игрок сборной Колумбии. Он был чемпионом Аргентины, играл там за клуб. То есть это разные совсем, несопоставимые для мирового футбола, для трансмаркета. Это люди, это разные люди.
Гранчук выигрывал чемпионат России.
А что такое чемпионат России среди топ-чемпионатов? На каком месте России?
На 6-м.
Нет, а рейтинг
Европе.
Футболистов? Рейтинг футболистов сборной России на каком месте?
Ну, сборная России, да, там, ну мы же туда скатились
исключительно что, да.
Из-за того,
ну,
что проехали
это
мимо
отборов. Это есть показатель наших игроков, потом, что такое 14 миллионов, если там продают за 70, за 90, ну, это 14 миллионов, это небольшая цена, потом ему еще надо, трудно еще будет, непросто пробиться в основной состав «Аталанты». Потому что команда, там, во-первых, есть плеймейкер замечательный, там играет, да, и он, конечно, не может ему с ним конкурировать, хотя тот уже в возрасте, но он рассчитывает на него. И эти футболисты итальянские, они 90 минут держат высокий темп. Это касается всех топ-чемпионатов. Наши футболисты не держат темп 90 минут. Это главная проблема для наших игроков. И Миранчук эпизодически играет. Вот даже за «Локомотив» он где-то немножко сколыхнет, сделает несколько действий, а потом пропадает из игры. Так нельзя. Надо все 90 минут быть. Ну как играет? Там, ну вспомните Де Брёйна и всех остальных звезд европейского футбола. Как немцы, каждая атака, как они идут вперед. Испанцы лучшие, как они все это держат. Да и итальянцы. Поэтому большое испытание. И просто надо себя Миранчуку переделать. А он уже все-таки сложившийся со своими футбольными стереотипами. Он должен нацелить, и потом хватит ли у него сил. Ведь он пока 90 минут в высоком темпе не играл вот в каждом матче за «Локомотив». Поэтому есть проблемы. Я желаю ему успеха. Дай бог, чтобы вот он там заиграл, нашел себя. Но это будет непросто. Надо адаптироваться и к жизни, и ко всему. В общем, он как в «Монако» начинал Головин. Тоже он все-таки с трудом. Там мы-то все писали. Он в основном в составе. Там, а «Монако» шло на предпоследнем месте. Там, во второй части турнира таблицы. Понимаете? И пока он еще не является лучшим игроком «Монако». Не попадает в звезды своего клуба родного. А клуб этот не самый лучший. Поэтому российским футболистам, вот вы там говорили, надо ли рано уезжать. Вот, может быть, надо раньше уезжать, чтобы познать все условия, навыки профессионального настоящего футболиста. У нас пока еще эти навыки не опознаны, и они не развиты. Наш профессиональный футбол только в начале пути. Хотя клубам у нас там «Зениту» 95, «ЦСКА», кажется, за 100. Но на самом деле профессионализм приходит только в последние годы. Вот в 2000-е годы вот эти требования, Еврокубки, они заставили футболистов быть более профессиональными. Ну, какие у нас профессионалы Мамаев и Кокорин? А они ведь оба были в сборной. Вот это профессионализм заключается во всем. В отношении к игре. До прихода на стадион, после прихода, как себя игроки готовят. Это очень важный момент.
Но дорогу осилит идущий, Геннадий Сергеевич. С другой стороны, если сидеть у себя дома, никуда не ездить, тоже ничего не получится.
Так я наоборот говорю, чем раньше уедет, тем лучше. Я же говорю, пускай, понимаете, наши, тут еще такое баловство своеобразное, тепличные условия, зарплаты высокие. Поэтому, ну что ехать, здесь зарабатываю, все в порядке. А надо ехать, чтобы пробиться там и там зарабатывать. И тогда вот эта спортивная конкуренция, она, так сказать, тебя вынесет, выведет вверх, если ты способен. Но тут вопрос, а способен ли ты? И как же так об этом думать? Когда-то Егор Титов подавал большие надежды в московском «Спартаке». И он играл в евротурнирах. Технично был игрок, плеймейкер настоящий. И ему дали, я помню, зарплату 800 тысяч. Тогда это большие деньги были, долларов. В конце 90-х годов. И он остался в «Спартаке», не поехал. Вот он выбрал жизнь здесь, с большой зарплатой. Но он и не проверил себя, может ли он в Европе быть или нет.
Геннадий Сергеевич, хочу все-таки спросить. Отъезд Миранчука. Сейчас такое достаточно серьезное желание того же Кузяева найти себе вариант за границей. Это уже какая-то тенденция или это пока, скажем так, единичные случаи, исключительное желание самих игроков?
Нет, это тенденция. И до этого были, помните, уезжали в Польшу, там, в Прагу, уезжали наши ребята-то. В Португалию уезжали, малоизвестные, но уезжали. И это должно быть, потому что там уровень тренировочной работы и уровень конкуренции. Конкуренция – это, понимаете, когда ты в клубе рядом играешь, например, там, с Халком и со всеми такими звездами, то ты многому научишься. И поэтому лучше идти туда. А здесь все-таки пока мы отстаем, и наш тренировочный процесс отстает. И, посчитайте, сколько вот мы играем, вчера там играли, сколько ошибок, безобидной ситуации, передача вот мяча друг другу. Это же в футболе самое простое, кажется, отдай мяч партнеру. Никто не мешает, но на высокой скорости, и увы. Поэтому надо работать. Тут у нас для нашего футбола юношеский футбол должен стать главной вот этой атакой на юношеский футбол всех заинтересованных лиц. Атака в чем? Мозговой штурм, нужны тренеры квалифицированные, условия и ребят поднимать. Ребят много хочет играть в футбол, юношей, но им надо дать помочь, поэтому нужны квалифицированные тренеры. У нас тренеров не хватает катастрофически. Я уже не говорю про тренеров премьер-лиги, потому что что у нас, чехарда такая с тренерами. В прошлом году было 12 отставок. 16 команд, 12 отставок. Это говорит о том, что тренеры-то не справляются со своей работой.
Подвесим вопрос, Геннадий Сергеевич. У нас небольшая пауза, и после перерыва продолжим. Оставайтесь с нами.
Мастера спорта.
Дорогие друзья, мы в эфире. Виктория Колосова, Дмитрий Сухинин и Геннадий Сергеевич Орлов. Геннадий Сергеевич, остановились на нехватке качественных тренеров премьер-лиги и большом количестве отставок.
Я продолжу тему. Ну вот Мусаев, молодой тренер, галицкий владелец клуба, он доверяет ему и хочет, чтобы из него, хорошее желание. Но 2 года подряд, конец чемпионата, и команда неплохо, которая подготовлена, она вдруг тормозит на старте. Значит, все какие-то проблемы связаны именно с работой тренера. Да, были там травмы, и травмы тоже появляются. Это же тоже тренерская работа. Там есть специальные тренеры-физиотерапевты, там следят за каждым игроком, за его состоянием, значит, они перегружены. То есть вот это все вместе взятое, именно спортивная составляющая тренировочной работе. Это все должно подвергаться очень сильному анализу и изучать надо. Это наука, футбол наука. Это старое выражение, что футбол самая простая играть, но играть не очень сложно. Потому что если было просто вот так вот загонять в эти ворота, там 7-32 на 2-44 мяч, да, как мы во дворе делали, но если соперник, он позволит тебе или не позволит. Поэтому много очень всего придумано, надо все изучить. Мы отстаем и в футбольной науке. Наша академия футбольная, готовящая тренеров, она столько понавыпускала тренеров, а где? Значит, это такие дипломы-то, они... не подложено под них чего-то такое, что... Вот в науке, там, если смотреть другие, экономику там, и другие направления, профили, там как? Я же сам кандидат наук, понимаете? И сам 12 лет был, заведовал кафедрой футбола университета имени Лезгов. И я поработал, ушел, поняв, что очень трудно. Машина такая... Высшее образование у нас, она очень малоподвижная. Тем более вуз принадлежит Министерству спорта, и это совсем не движет ничего вперед. Там это другая проблема. Но самое это важное что? И что получается? Что вот Слуцкий, Симак – это люди, которые создали сами себя. Газаев в свое время, Семин, Лобановский, Бесков, Якушин – это все тренеры, которые создавали. Система, она дает уровень каких-то знаний. Как кино. В ГИК же готовит тоже кинорежиссеров. Но сколько вышло из ГИКа людей, а талантливых кинорежиссеров – единицы. Но то они талантливые. Поэтому надо, чтобы было вот это самосовершенствование. Но для этого тоже нужны условия. И в науке как принято? Что все, что накоплено, вот все, что придумано в экономике, да, там все это складывается в папочку кандидатский, докторский в футболе. Кто-нибудь помнит наследие Лобановского? Кто-нибудь изучал наследие Якушина? Нет ни одного документа. Вот наша федерация футбола, вот Колосков, долгие годы был президентом федерации футбола. Где эти конспекты тренеров Лобановского, который 2-е место занял? По каким конспектам играла сборная? Где фильмы учебные? Где это все? И сейчас никакого накопления. Это надо делать. Даже на будущее, уже сейчас. У немцев все это есть. Все накопления, понимаете? Поэтому они так вот сейчас и выглядят хорошо. Вот все, что предыдущие тренеры накопили положительно. Вот испанцы, сейчас у них провал, потому что Хави и Иньеста, эти выдающиеся игроки центра поля, а в футболе главное хавбеки. Это старая пословица. Скажите, кто у вас хавбеки, полузащитники? Я скажу, что у вас за команда. Потому что это лошади, которые тянут за собой команду. Они бегают больше всех. Они полузащитники, они полунападающие. Вот эти полузащитники. У нас нет полузащитников сейчас в российском футболе. Тех, которые бы нас удовлетворяли. Понимаете, Геннадий, это такая Сергеевич, большая проблема. Да.
Вот смотрите, сейчас мы как-то все больше того, чего у нас нет. У нас, получается, вообще ничего нет. А давайте что-нибудь хорошее отметим. Вот есть что-то хорошее, вот есть какая-то положительная динамика. Вот
ну, это чисто женский, чисто женский, ну, чисто женский вопрос. Ну,
какой Спартака, который вышел на первое место в турнирной таблице пока. И все-таки есть положительная динамика.
Вот ну, демотивация, в спорте всегда есть положительная динамика, надо хотеть. Надо хотеть, надо желать. Вот «Спартак» только за счет желания. Вот так, когда Каррера был, «Спартак» за счет большого желания стал чемпионом. А где сейчас Глушаков, лучший игрок «Спартака»? Что с ним произошло? Он же не играет нигде. То есть вот мотивация, желание есть. Теперь надо все подложить. Профессиональные должны быть игроки. А тот Глушаков привез бутыль с самогоном, как в старых каких-то, во время гражданской войны. Привез из Дона бутыль, и этот бутыль распивал с болельщиками у стадиона. Ну что это за образец профессионализма? Ну смешно. Но на самом деле должен быть профессиональный футбол. И мы сейчас стоим на этих рельсах, и надо много очень делать. И я надеюсь, и вот сейчас Слуцкий, конечно, он уже состоявшийся тренер, тем более он хлебнул этой работы за рубежом, и понял, что не очень он и подошел. Поэтому все это учитывать. Но сейчас Симак неожиданно здорово работает. И я вот не вижу у него никакой вот этой пафоса, никакого «мы вот выиграли». Он вообще это не говорит. Он говорит: «Да нет, нам надо двигаться только вперед». Вот он подчинен работе, без всяких отвлекающих маневров. И он везде накапливал опыт, играл у Хиденко. То есть он все вот, он же, понимаете, он парень из деревни, из Высочанского какого-то села в Луганской области, 7-й ребенок, но школу закончил, золотой медаль. То есть он вот вырастал, он хотел что-то узнать, и он этим занимается всю жизнь, и это его двигает. Поэтому я убежден, что он обязательно еще будет дальше прогрессировать. Но как начал, извините, у нас были Луческу и Манчини. Они не могли выиграть чемпионат. А они тренеры, маститые, да, известные. А он выиграл.
Один загадочная второй. Русская душа, Геннадий Сергеевич.
Да, но он вообще украинская душа. Ну, не важно, русская.
Геннадий Сергеевич, я думаю, что все наставники к вам обязательно прислушаются. Мы так можем разговаривать еще долго и не один час. Спасибо огромное, что вы уделили нам сегодня свое время. Геннадий Сергеевич, интересных матчей и вам, и всем нашим радиослушателям. Спасибо огромное.
Но я бы сказал, интересных разговоров нам с вами. Все-таки мы с радиослушателями, поэтому спасибо радиослушателям, которые были у радиоприемников, если были. Поэтому мы им благодарны. А мы поговорили на больные темы. Вы меня заставили все-таки говорить на больные темы. Ну, это правильно, проблемы. Об этом надо говорить и по радио, и по телевидению. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо огромное. Дмитрий Сухинин, Виктория Колосова и Геннадий Орлов. До новых встреч.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.